У нас сегодня очень серьезная тема. Прежде чем мы приступим к основной теме занятия, я хочу привести одну историю. Это история, которой никогда не было. Ее рассказывает Раби Шалом Швадрон. Был известный раввин в прошлом столетии. И он своими речами, своими уроками зажигал сердца людей. Так он приводит такую аллегорию, такой пример, что в одном городе жил-был купец. И его бизнес заключался в том, что он покупал товар оптом, потом ездил по маленьким местечкам, по городкам и продавал это по более высокой цене. И вот однажды он закупил большую партию, и оказалось, что людей это не очень интересует, и он не может это сбыть, и он вложил туда огромное количество денег, и весь его бизнес, он, в принципе, оказался на грани срыва, что делать, что предпринимать. И он подумал, что, может быть, тут недалеко граница, нелегально пересечь границу, вместе со всем товаром, там наверняка ее раскупят с большим удовольствием. Он договорился с каким-то извозчиком, чтобы погрузить все товары на телегу, и оставался месяц до вот планируемой даты, когда не нужно пересекать границу. И он очень-очень беспокоился, потому что, с одной стороны, для него это последняя возможность спасти деньги, спасти его дело. С другой стороны, он понимает, что если его поймают с поличным, то ему может грозить Сибирь, а это очень-очень неприятно. Он не мог спать хорошо ночью, просыпался, пропал аппетит. Ближе к делу, уже неделя до планируемой даты, извозчик тоже стал беспокоиться. Ну, такой опасности сослать в Сибирь его никто не сошлет, но все равно опасно. Поди знаем, может быть, к нас. У него есть отговорки, у извозчика это не мой товар, я не знал, что нужно платить пошлину и так далее. Но тем не менее, это опасно. И вот неделю до перехода границы извозчик тоже начал беспокоиться. Тоже проблемы со сном, проблемы с едой. Они взяли с собой мальчика-помощника. Мальчик был спокоен последнюю неделю тоже. Но вот в последнюю ночь, перед тем, как они должны были уже двигаться, мальчик тоже сказал, может, получит плетью. Это тоже неприятно. И он тоже стал беспокоиться. И вот они приближаются к границе. Купец, он белый, как стенка. И извозчик тоже очень беспокоится. Всю предыдущую ночь не спали. И у мальчика тоже сердце бьется очень, очень часто. И вот выстрел в воздух, их останавливают пограничники. Ну, извозчику стало плохо. Купец упал в обморок. У мальчика дрожь по телу. Был во всей этой истории один, который совершенно не беспокоился. Это была лошадь. Лошадь смотрела со стороны, наблюдала за всей этой картиной. Ей было совершенно все равно. К чему я это говорю? Мы сейчас находимся незадолго до Рош ха-Шана. И для многих людей Рош ха-Шана, что это такое Рош ха-Шана? Это такой Новый год. Да? Что такое Новый год? С Новым годом, с новым счастьем. Да? У нас есть интересные, красивые традиции. Мы кушаем яблоко с медом и так далее. Но на самом деле, это достаточно серьезная дата. В этот день решается, в принципе, все то, что с нами произойдет в следующем году. Это касается нашего здоровья, это касается жизни, это касается нашего бюджета и так далее. И понятно, что так как это серьезно, так чем мы лучше узнаем о том, что нас ожидает в этот день, тем нам будет легче подготовиться к суду. И, в принципе, это наша задача. Наша задача не напугать людей, что это так страшно. Наша задача, как конкретно на практике подготовиться к этому дню и вообще то, что мы называем 10 дней раскаяния, асерет ми тшува, как к этому подготовиться правильно, даже если у нас осталось только несколько дней. Сегодня будет непростой урок. Я приведу несколько отрывков из Талмуда, и мы постараемся вместе с вами их разобрать. И после того, как мы разберем, у нас откроется новая картина понимания того, что происходит. Итак, начнем. Есть Мишна в трактате Рош ха-Шана. Трактат Талмуда Рош ха-Шана говорит о том, что происходит в Рош ха-Шана. Есть у нас этот день, в который судят человека. И объясняет Вавилонский Талмуд. Приводится от имени Раби Ишмаэля, так говорит Рава от имени Раби Ишмаэля, что всех судят в Рош ха-Шана, но приговор записывается в Йом-Кипурим. Рош ха-Шана – это тот день, в который начинаются 10 дней тшувы. И через 10 дней у нас есть Йом-Кипур. То есть все, без исключения, они судят их в Рош ха-Шана, да, и запечатывают, суд завершается в Йом-Кипуре. Чуть дальше, там же в Талмуде, приводится другое высказывание, объяснение, в принципе, первого высказывания, но оно противоречит первому высказыванию. Я зачитаю второе высказывание тоже. Рав Круспедае от имени Раби Йоханана говорит, что в Рош ха-Шана открываются три книги. Есть первая книга полных грешников, есть книга полных праведников, есть книга средних людей, не праведники, не грешники. И написано, что все грешники, они сразу же записываются, запечатываются в книгу смерти. Да? Так написано про грешников. Все праведники сразу записываются, запечатываются в книгу жизни. То есть, что значит сразу? В Рош ха-Шана. И все средние, они находятся как бы в подвешенном состоянии между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. Если они заслужили, то их и запишут, и запечатают в книгу жизни. Если они не заслуживают, то их запишут и запечатают в книгу смерти, да, в книгу грешников. Прежде всего, нужно понять, что это за книги, книги жизни, книги смерти. Комментаторы Талмуда уже там спрашивают, мы видим, что есть люди достойные, люди праведные, которые умирают. Если бы всех праведников записывали в книгу жизни, так все бы праведники жили вечно. Но праведники умирают, и иногда умирают раньше времени, на первый взгляд, даже в молодом возрасте. Теперь, с другой стороны, мы видим, что грешники, люди нечестивые, иногда живут долго и счастливо. Да как понять слова Талмуда, что праведников Рош ха-Шана записывают в книгу жизни, а негодяев записывают в книгу смерти? Да и вообще, мы видим, что здесь есть некоторое противоречие. Сначала мы сказали, что все без исключения записываются в Рош ха-Шана, и все без исключения запечатываются в Йом-Кипур. Но то, что приводится здесь после, сразу же вслед за этим, это вовсе не так. Праведники и записываются, и запечатываются в Рош ха-Шана, негодяи тоже, эти на жизнь, эти на смерть. Однако средние вообще не записываются, средние и записываются, запечатываются в Йом-Кипур. То есть у нас есть полное непонимание, как же это происходит. Мы не знаем, что такое книги жизни, мы не знаем, что такое книги смерти. Комментаторы Талмуда, Баалей Тосафот, мудрецы, жившие в эпоху Средневековья, они комментируют этот отрывок, спрашивают тот вопрос, который мы спросили. Мы видим, что праведники умирают, а негодяи продолжают жить. Как это понять? Говорят, Баалей Тосафот, что здесь вообще не идет речь о жизни в этом мире. Речь идет о жизни в будущем мире. Мы знаем, что душа после смерти живет. И либо человек заслуживает будущего мира, то, что называем Ган-Эден, либо он его не заслуживает, зависит от того, что он в этом мире делал. Так тот суд, который происходит в Рош ха-Шана, говорят, Баалей Тосафот, это касается будущего мира. Ну, тут нам вообще уже ничего не понятно. Мы ведь знаем, у нас есть высказывание мудрецов, что все записывается в Рош ха-Шана, все расходы, весь бюджет решается в Рош ха-Шана, кроме расходов на изучение Торы и на воспитание детей Торы. Кроме соблюдения субботы, да, на соблюдение субботы тоже, все, что человек тратит, ему дают еще больше. Как понять слова Тосафот, что вообще суд касается будущего мира? Да и вообще, зачем судить человека касательно будущего мира, пока он здесь? После того, как он умрет, его можно судить и решить, куда ему полагается пойти в будущий мир. Я имею в виду, он заслуживает Ган-Эден или не заслуживает. Но все то время, пока он здесь, зачем его ежегодно судить касательно будущего мира? Мы задали много вопросов, и мы постараемся потихонечку начинать разбирать все их так, чтобы у нас к концу занятия не осталось поставленных вопросов. Для того, чтобы начинать разъяснять, мы откроем слова Вильнского Гаона, одного из Раби Ильяу, одного из величайших мудрецов Европы, который жил несколько сот лет назад. Он вкратце в нескольких местах говорит, что те два источника, которые мы привели, говорят о двух разных судах. В Рош ха-Шана происходят два разных суда. Есть суд, который касается жизни этого мира, то есть все, что касается пропитания человека, здоровья и так далее. И есть параллельно в этот же день суд, касающийся будущего мира. Теперь, тот источник, который мы прочитали в Талмуде, когда все без исключения записываются в Рош ха-Шана и запечатываются в Йом-Кипурим, это касается суда этого мира. То есть человека записывают в определенное положение, да, и он может это изменить в течение 10 дней. каким образом он изменяет свои поступки и может изменить свое положение. Это касается жизни этого мира. Теперь, то, что приводится про три книги, которые открывают, то есть книга праведников, есть книга грешников, есть средние люди, это касается жизни будущего мира. И тут все работает по-другому. То есть праведники, они сразу записываются в книгу жизни касательно будущего мира и запечатываются там же. Негодяи записываются, запечатываются в книгу смерти. Средние, они могут изменить положение, если они стали праведниками, то их в Йом-Кипур уже запишут и запечатают в книгу жизни касательно будущего мира. Если же нет, то нет. То есть получается, что есть два параллельных суда. И на самом деле Вильнский Гаон говорит так. Если мы знакомы с Сидуром, то у нас в эти 10 дней, которые мы называем дни раскаяния, есть изменения в молитве, есть какие-то добавки. Есть добавление в первых трех благословениях, есть у нас добавление в трех последних благословениях. Так обратите внимание, что в первых трех благословениях мы просим просто про жизнь. А в последних благословениях хорошую жизнь или пропитание. Говорит Вильнский Гаон, что первые три благословения мы просим о жизни будущего мира, а в последних трех, двух точнее, да, это о жизни этого мира. Теперь, как это понять? Почему так устроено? Мы совершенно не понимаем, как это касается будущего мира вообще сейчас. Для этого мы попытаемся это немножко разобрать более подробно. Раби Моше Хаим Луцатто, он жил чуть раньше Вильнского Гаона, великий еврейский мыслитель, он говорит то же самое в своих книгах, в принципе, что есть два суда, но он объясняет это более подробно. Он говорит так. Как построены земные суды? Вообще, мы должны знать, что в Талмуде, в Иерусалимском Талмуде, говорится, что есть правосудие, Всевышний судит этот мир. Есть этого определенные правила. Так правила ведения суда и правосудия Всевышнего, они подобны устройству судов в этом мире. Да, то есть в этом мире есть обвиняемый, есть обвинитель, есть защитники, адвокаты. То же самое на суде Всевышнего есть творец, который судит. Есть подсудимые, это в принципе все люди. Есть защитники, есть обвинители. Так естественно, да, что наши защитники – это наши заповеди, это наши хорошие поступки. Есть обвинители, да, это наши плохие поступки. И пишет Раби Моше Хаим Луцатто, что как происходит в обычных судах. Есть обвиняемый. Так сначала решается, он вообще виновен или невиновен. После того, как решается, что он виновен, так уже после этого какова будет мера наказания? Это будет тюремное заключение или штраф и так далее. Это решается только после того, когда же нам четко известно, что этот человек виновен. Говорит Раби Моше Хаим Луцатто, что суд в Рош ха-Шана он построен таким образом. Есть человечество, есть много людей. И суд он касается и евреев, и неевреев. У нас, нам очень повезло в том плане, что нам сообщили, что есть суд. И мы, по крайней мере, можем подготовиться к этому суду. Но есть много людей в этом мире, которые не знают, что есть суд. И когда человек не готов к суду, может, это кажется намного проще, да, но на самом деле ситуация намного хуже, потому что подготовиться он не может. И мы сейчас постараемся разобрать, каким образом, да, подготовиться к суду. Итак, прежде всего определяется статус человека. Как в земных судах, прежде всего, решает, он виновен или нет, смотрит на человека, кто он, в каком направлении он вообще двигается, зачем он живет. У него есть какие-то духовные цели, он работает над собой, он старается исполнять заповеди, так он относится к тем, то, что называется на иврите «бней оламаба». Он относится к сыновьям будущего мира, находясь здесь. Если же человек живет иначе, да, то есть его верх интересов, какие-то его материальные интересы, иногда плохие поступки, да, они занимают большую часть его жизни, он относится ко второй категории. То есть прежде всего определяется человек, что он собой представляет вообще. Когда мы говорим о будущем мире, он, в принципе, будущее для нас будущее, потому что мы живем в этом мире, ограниченный временем и пространством. То есть здесь у нас есть время. В мире душ нет времени. Мир душ существует уже сейчас. Просто мы пока туда не попали, для нас он будущее. Мы своими поступками строим этот будущий мир. Или, наоборот, разрушаем, зависит от того, чем мы занимаемся в течение жизни. Так могут быть два человека, и они живут в одном здании, и один человек, он бен улам аба, то есть он сын будущего мира, то есть идет в этом направлении, а его сосед, может быть, живет совсем иначе, и они улыбаются и шутят, и говорят друг другу «добрый вечер», но при этом они живут совершенно в разных направлениях. Прежде всего, это то, что определяется в Рош ха-Шана. Приведем пример. Да? Есть, например, поезд Москва-Челябинск. Скорый поезд Южный Урал. И вот есть поезд из Москвы в Челябинск. И есть поезд из Челябинска в Москву. И где-то посередине, в городе Уфа, на станции они стоят вместе. Есть остановка и того, и другого поездов. И вот выходят люди, они выходят на платформу, кто-то покупает себе что-то попить, перекусить, может быть, сувениры. И мы видим, что вроде как все люди, да, они похожи, они все одинаковые, да, но половина из находящихся здесь, они едут из Челябинска в Москву, а половина из находящихся здесь на перроне, они едут из Москвы в Челябинск. Они здесь пересеклись на этой станции, но каждый из них сядет на свой поезд и поедет в свою сторону. То же самое в этом мире есть люди, которые живут, стараются строить себя, стараются изменяться, стараются работать над собой, исполнять заповеди, выполнять волю Творца. Это одно направление. Есть люди, которые двигаются в обратном направлении. Это то, что касается суд будущего мира. Мне сейчас определяют плату, которая будет человеку полагаться за заповеди. Это уже будет после смерти. Но уже сейчас определяется статус человека. К какой категории он относится? И это можно менять все то время, пока мы живы. Мы можем менять. Может, в прошлом году этот человек относился к той категории, к которой мы не хотим относиться. А сейчас он уже находится среди праведников. Теперь. Это первый суд. Определение статуса человека. После того, как мы уже определили статус человека, решается все, что с ним будет в этом мире. Так, например, если определили, что он среди праведников. То есть он в нужном эшелоне. Теперь. Ему могут дать все блага этого мира. Ради чего? Ради того, чтобы он смог и дальше исполнять свою функцию. Да, служить Всевышнему. Например, да, чтобы, если он сейчас желает жениться, чтобы ему, скажем, попалась достойная жена, чтобы у него было достаточно финансов, чтобы он смог нормально воспитывать своих детей. Да, как мы понимаем, если есть кто-либо, да, на государственной должности, так он получает все, что ему необходимо от государства, в силу того, что его должность этого требует. Иногда это машина, иногда это личный шофер, иногда это квартира, если он посол, квартира за границей. Даже простой рабочий, он получает спецовку от своего завода. Если мы праведники, и мы просим у Всевышнего, чтобы у нас и дальше, и в этом году была возможность дальше расти, так мы просим, чтобы у нас были на это средства и возможности. Здоровье – это тоже важная вещь. Когда человек нездоровый, ему трудно служить Всевышнему. Может быть ситуация, что человек праведный, но, допустим, излишнее богатство ему во вред. Так у него могут забрать это. И может быть ситуация такая, что человек, он в принципе правильный. И определили, что он в нужном направлении. Но что-то у него забирают, потому что на благо его миссии этого не должно быть. Представим себе, папа подарил ребенку компьютерную игру. И мальчик до сих пор хорошо учился, и все было нормально. Но после получения компьютерной игры он там завис на целые сутки. И учебы нету, и спит он сейчас мало, да, и все стало плохо, и поведение, и... Так папа, который понимает, что это ему во вред, он заберет у него ту самую игру, а ребенок будет плакать, ему очень жалко. Да? Но папа, он любит своего ребенка. Может быть ситуация, что у праведника что-то заберут, опять же, на его благо. То же самое касается людей нечестивых, грешников. Определяется в Рош ха-Шана его статус. Хорошо. Да. Допустим, он грешник. Он может получить хорошую, счастливую жизнь в этом мире, чтобы, может быть, расплатиться с ним за те хорошие поступки, которые он в этом мире сделал. А может быть нет, может быть он настолько большой негодяй, что его нужно убрать из этого мира как можно скорее. То есть мы видим, что это определенный порядок. Да? То есть один суд, он проистекает из другого. Сначала есть определение статуса человека, вслед за этим есть определение того, что он получит в зависимости от того, какой статус у него ему определили. Человек может заслужить очень многого. Да? Вы знаете, что есть скрипки Страдивари. Я когда-то читал, что в Советском Союзе были несколько таких скрипок. Это очень дорогие скрипки. Это выдающийся мастер. и они стоят, эти скрипки, миллионы. Так было несколько скрипок, которые были достоянием государства. Я читал, если не ошибаюсь, один из известных советских скрипачей, Давид Ойстрах, у него была такая скрипка. Но это была не его скрипка. Ввиду своих особых заслуг, да, он был великим музыкантом, скрипачом, ему дали на пользование скрипку Страдивари, да, но она принадлежит государству. Если мы занимаем правильную позицию в Рош ха-Шана, то мы можем заслужить все орудия для дальнейшей работы. И это наша основная работа в этот день. Почему именно в Рош ха-Шана? И почему вообще судят? Почему есть какой-то день среди года, в который нас судят? Все еврейские праздники, они не с бухты бахты. Есть у этого, у каждого из праздников есть какой-то свой особенный духовный корень. У нас есть праздник Песах, это день нашей свободы, это день выхода из Египта. Есть праздник Шавуот, это Зман Матан Туратену, это время дарования Торы. Что такое Рош ха-Шана? Что такое Рош ха-Шана? Рош ха-Шана – начало года. Так мы должны знать, что мир был сотворен 25 числа месяца Илуль. Человек был создан на шестой день творения. И вот тот самый шестой день – это и есть Рош ха-Шана. То есть Рош ха-Шана – это день сотворения человека. И точно так же, как первый человек, его создали в этот день. И он получил, наверное, величайшую миссию среди всех творений этого мира именно в этот день. То же самое в день Рош ха-Шана происходит каждый год повторение того, что произошло в первый день творения. Все человечество, все потомки первого человека, они как будто проходят своего рода проверку, кто он, что он собой представляет. И в соответствии с тем, что он собой представляет, он получает миссию в следующем году. Вы знаете, да, в любом бизнесе всегда есть перерасчет. Это может быть раз в неделю, это может быть раз в месяц, это может быть раз в год. Есть большое заседание, где сидит начальник, и он смотрит, кто из работников, он внес серьезную лепту в его бизнес, он его поднимет в должность. Если кто-то что-то испортил, его понизят в должность, и кого-то вообще выгоняют с этого предприятия, кого-то примут на работу. Да? То есть это происходит раз в год. Что-то похожее происходит в Рош ха-Шана, когда все человечество предстает перед Творцом этого мира, и этот суд, это в принципе определение функции человека на весь следующий год. Да, и поэтому мы относимся к этому серьезно. И мы знаем, что те люди, которые понимают и знают, что такое Рош ха-Шана, уже за месяц до этого начинают готовиться. Месяц Илуль – это месяц, когда люди делают все для того, чтобы предстать пред судом достойно. Теперь, каким же образом мы можем предстать достойно? Мы не всегда считаем себя праведниками. И что на нас возложено? Иногда есть люди, которые были далеки от своей религии, от основ Торы, да, только недавно с этим познакомились. И человек может подумать, да, ну, у меня мало шансов, что я собой представляю, я еще достаточно далек. И что можно от меня вообще ожидать? И это неправильно. Потому что на самом деле в этом мире все очень-очень относительно, и известно, что была такая история, хочу привести историю про одного из учеников Аризаль. Аризаль это был великий каббалист, его ученика звали Раби Хаим Виталь. И, как приводится в книгах, Аризаль, он обладал особыми силами, да? Его был Руах ха-Кодеш, то, что мы называем, это трудно перевести на русский язык, да, но было особое наитие, это было не пророчество, да, но это была особая сила определения, он видел по людям корни их душ, что они собой представляют, и он сказал, что его ученик Раби Хаим Виталь, его душа имеет очень-очень высокий источник. Так Раби Хаим его спросил, но учитель, как такое может быть? Ведь даже неизвестные раввины предыдущей эпохи, они на несколько голов выше меня. Как же вы можете утверждать, что у меня есть высокий источник моей души? На что ему ответил Аризаль, что все зависит, зависит не только от человека. Зависит многое также от эпохи, от условий, которые его окружают. И в нашу эпоху, когда есть служить Всевышнему намного тяжелее, так и результаты нашей работы, они не такие заметны. Да, но мы делаем максимум с нашей стороны. То же самое касалось Рабби Хаима, и тем более это касается нашей эпохи, когда мы видим, что последние столетия произошло столько перемен, столько людей были отдалены от источника, от изучения Торы. Некоторые люди жили в этом вакууме десятки лет. Их внуки и дети, они уже были воспитаны на этом. То есть мы говорим о нескольких поколениях людей, которые полностью оторваны. Что происходит вокруг нас? Мы живем не в отрыве от общества, общество влияет на нас. И поэтому ожидания от нас, они меньше, чем ожидания от тех поколений, которые нам предшествовали, когда все было ясно, было само собой разумеющееся. И тем более к нам нет претензий относительно поколения храма, когда было явное присутствие шхины, то есть явное присутствие Всевышнего, да, и понятно, что это людей многому обязывало, их уровень был намного-намного выше. Другими словами, для того, чтобы стать достойным Рош ха-Шана, не нужно прыгать через голову. Всевышний, он знает не только наши поступки, он знает наши мысли. Может быть, я еще многого не достиг, но если я уже сейчас, сегодня встаю на тот путь, который меня в дальнейшем, может быть, через год, через два, через три, каждый в своем темпе приведет к той целостности, которую Всевышний от меня ожидает, это уже максимум с моей стороны. Я могу находиться как в том поезде Южный Урал. Я могу находиться где-нибудь в Челябинской области. Это может быть где-нибудь Миас или совсем недалеко от Челябинска. Или Чебаркуль, да, но я по направлению держу направление в Москву. Да, то есть я уже заскочил на нужный эшелон. То же самое касается Рош ха-Шана. Всевышний видит не только наши поступки, он также знает наши мысли. Если мы принимаем решение в Рош ха-Шана, мы находимся в синагоге, и мы молимся, да, в этом году не все, может быть, будут молиться в синагогах, но человек молится Всевышним в Рош ха-Шана. И он принимает решение, что он садится в тот самый поезд, который ведет в нужном направлении. То есть, другими словами, он принимает на себя, что он постарается измениться в будущем году. Постарается предпринять что-то, чтобы его поступки, они были более приемлемыми, чтобы Всевышний был рад его поступкам. Каждый в меру своих возможностей. И, в принципе, это гарантирует человеку то, что он будет среди тех, которые будут записаны праведниками. Потому что праведник здесь в данной ситуации не имеется в виду некто, кто соблюдает все, что возможно, безукоризненно. Праведный человек как раз тот, как нам говорят наши мудрецы, кто двигается в нужном направлении. И наоборот. Поэтому то, что мы сейчас говорим, это не просто какая-то теория, да, это не просто урок о Рош ха-Шана, да, это для нас, в принципе, практическое руководство, как предстать пред Всевышним в этот день. Есть книга, которую написал Мабит, Раби Моше Митирани. Он был современником автора книги Шульхан Арух, то есть они жили несколько сот лет назад, 400-500 лет назад в городе Цфат. Есть у него очень важная книжка, называется «Бет Элоким». И там он говорит о жертвоприношениях. Мы знаем, что во времена храма человек, который сделал грех, так его возвращение к Всевышнему состояло из, скажем так, из двух частей. Чува, то есть он раскаивается, понимает, на будущее этого не делать. Плюс иногда это были жертвоприношения. Уже почти 20, около 2000 лет у нас нет храма. То есть нет возможности приносить жертвоприношения. И спрашивает Бет Элоким, значит ли это, что в наше время человек, даже если он делает чува, даже если он возвращается к Всевышнему, значит ли это, что его грехи не искупаются? А если, да, искупаются, так зачем нужны были жертвоприношения тогда во времена храма? И та идея, которую он говорит вкратце, она следующая. Он говорит, что когда был храм в Иерусалиме, люди были намного более подготовлены к духовному. То есть постоянное присутствие шхины, присутствие Творца, оно поднимало всех людей на совершенно другой уровень. Если при этом человек грешил, это было очень и очень строго. Это было совершенно неприемлемый поступок. И поэтому его искупление не завершалось только чувой. Требовалось еще что-то больше. Да? В данной ситуации это были жертвоприношения. После того, как храм был разрушен, и нету постоянного присутствия Всевышнего, так у людей есть намного меньшая подготовка к их духовной работе. Да, если что-то происходит, если человек делает полную тшуву. То есть он раскаивается, впредь этого больше не делает, говорит, как написано в наших книгах, ведуй, то, в принципе, этого достаточно. Больше того, он пишет, что во времена храма, так как было постоянное присутствие Творца, это все равно, что сделать что-то плохое прямо во дворце Творца в присутствии царя, это намного более строго, чем тот человек, который делает какую-то гадость в далекой деревне. Во времена храма царь был, я имею в виду Творец, он был в храме, да, и в его присутствии делать что-либо было особенно строго, и поэтому требовались жертвоприношения. Сейчас в наше время, если человек, он делает чува, то есть что такое чува, да, он раскаивается в том, что делал, принимает на будущее впредь этого больше не делать, говорит ведуй, то есть текст, он говорит это Всевышнему, не кому-то, да, о том, что он раскаивается и впредь этого делать не будет, это полная чува. И этого в наше время достаточно. Другими словами, мы сейчас подытожим все, что мы говорили сегодня, для того, чтобы расставить точки над «и». Итак, у нас есть суд. И этот суд состоит из двух составляющих. То, что касается в общем статуса человека, определяется именно сейчас. Он из тех, которые принадлежат сыновьям будущего мира или нет? Он праведник? Он среди праведников или он среди грешников? После того, как определяется, к какой компанию он относится. После этого определяется его финансовое состояние, его здоровье. Но это исходит из того, какой статус получил до этого. Получается так, что то первое высказывание Талмуда, где написано, что всех без исключения судят в Рош ха-Шана, записывают в Рош ха-Шана и запечатывают в Йом-Кипур, касается жизни этого мира. То есть положение, связанное с финансовыми, здоровьем и всеми благами этого мира или наоборот, всегда это можно в течение 10 дней до Йом-Кипура менять. То есть, если человек поменял свой статус, тоже может поменяться. Даже если не поменяет свой статус, но может поменять, делая чуву, приближаясь к Всевышнему за эти 10 дней, он может поменять также и все, что будет следовать из первого суда. Теперь, а то, что касается жизни будущего мира, есть полные праведники. Так они сразу запечатываются. Первый день в Рош ха-Шана записываются, запечатываются в книгу жизни. То есть они уже среди тех, которые двигаются в нужном направлении. Да, то же самое касается нечестивцев. Человек, который находится в подвешенном состоянии, в эти дни, 10 дней чувы, есть возможность поменять свой статус, есть возможность измениться. То есть так как он меняется, соответственно, меняется также и все, что из этого следует, да, все, что связано с его жизнью в будущем мире. Эти дни называются на иврите «Имим Нураим». Да, сейчас мы понимаем, почему, что такое «Имим Нураим». На русский язык это можно привести «страшные дни», «дни трепета». Почему наши дедушки трепетали в эти дни? Сейчас мы понимаем, почему трепетали. Все серьезно. Сейчас на чаше весов как бы вся твоя жизнь следующего года, иногда это касается и следующих лет тоже. Но с другой стороны, это большая надежда, что у нас есть, мы знаем, что Творец этого мира, он видит нас, и он слышит нас. И каждый из нас находится на индивидуальном счету, и у каждого из нас в наших руках есть возможность полностью поменяться, как будто бы начать свою жизнь с чистого листа. И это очень радостная вещь. Есть много вопросов, связанных с Рош ха-Шана. Мы сейчас не успеваем, может быть, рассмотреть все. Есть одна деталь, которую я хочу добавить к тому, что мы сейчас обсуждаем. Есть интересная тема свобода выбора человека. Свобода выбора. Это одна из основ вообще нашего мировоззрения, что все мы свободны в выборе. Это одно из чудес. На мой взгляд, одно из величайших чудес, что у человека есть свобода выбора. Творец мира настолько велик, и человечество настолько громко кричит о своем Творце. Все создано настолько уникально и красиво, начиная от физиологии человека, кончая законами природы, что при этом не осознавать Творца или же жить вопреки его воле, да, это, на мой взгляд, чудеса свободы выбора. Как можно видеть все вокруг и при этом абстрагироваться, это одно из чудес. Но так или иначе у нас есть свобода выбора. Так и выбор бывает разный. Есть выбор глобальный, а есть выбор локальный, частный выбор. С частным выбором мы встречаемся ежедневно. Человек приходит в магазин, так, это купить или не купить, это кошерно или не кошерно. Я сегодня встану раньше помолиться, или я еще посплю часок-другой. Я пойду сейчас в синагогу или не пойду. Я зайду на этот урок или слишком поздно. Это случай частного выбора, локального выбора, который у нас происходит ежедневно. Но есть глобальный выбор в жизни каждого из нас. Это то, что касается, может быть, жизни и смерти. Например, человек решает, жениться на этой девушке или нет. То есть эта девушка, она может быть соблюдающей или наоборот. Это может поменять всю его жизнь после этого. Жить в этом городе или в другом. А в этом городе есть достойные люди, есть у кого учиться. А другой город, может быть, окружение влияет на человека. Это глобальный выбор. Кто будет его учителями? Учиться годик другой в ешиве молодому человеку или нет, это тоже глобальный выбор. Это может поменять, изменить всю жизнь человеку на будущее. Так это глобальный выбор. Тот выбор, который мы делаем сейчас, в преддверии Рош ха-Шана, это глобальный выбор. Потому что вся жизнь человека может измениться в один Рош ха-Шана. Есть много примеров. Одна из важных основ иудаизма, что нет предначертаний. Всевышний все знает, но это не обязывает нас поступать так или иначе. Все в наших руках. Человек, даже который что-либо испортил, но есть возможность стереть это полностью и начать свою жизнь заново, все то время, пока мы живем. Я желаю всем, присутствующим на этом уроке, чтобы мы смогли достойно встретить Рош ха-Шана, и чтобы все мы были записаны в книгу жизни и определены как праведники, и чтобы Безрат Ашем, да, мы заслужили также и счастливой жизни в этом мире. Это касается нашего здоровья, здоровья наших родственников, чтобы у нас было достаточно средств для того, чтобы жить достойно, и чтобы было много радости у всех тех, которые здесь присутствуют, не присутствуют. Шана, Това Умитука, Ктива, Вехатима Това.